продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладева меня зовут. Традиционно напоминаю способ обратной связи. Телефон для ваших звонков +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. И не забывайте про мобильное приложение «Радио «Спутник», которое стоит установить на свой смартфон и быть с нами тоже всегда таким образом на связи, заодно слушать там прямой эфир и программы в повторе. Начнем наш анализ новостей с того, что глава евродипломатии Жозеп Боррель подтасовывает факты о зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет, я напомню, об утверждении Борреля, что Россия продает зерно другим странам специально дешево, чтобы таким образом усилить их зависимость от нашего продовольствия, от нашего зерна. Ну и тем временем в украинском Минсельхозе подсчитали, что их доходы от экспорта кукурузы и пшеницы упали вдвое с прекращением зерновой сделки. Обо всем по порядку и поговорим. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан со мной на связи. Иван Юрьевич, приветствую.
Добрый день.
По поводу Европы. Ну, знаете, вот подтасовка фактов, в принципе, если мне кажется, да, так посмотреть на многие заявления, которые делают в том числе Жозеп Боррель, которого я сейчас упомянула. Он дипломат по своей натуре, понятное дело, поэтому и статус у него такой. В принципе, хорошая, знаете, хорошая работа, да, вот как раз-таки в этом и заключается, мне кажется, сейчас у нас в Европе, когда дипломаты подтасовывают факты. Будь то про зерновую сделку мы говорим, будь то нет. Насколько вы согласны с заявлением Марии Захаровой?
Ну, я с ней, пожалуй, соглашусь. А человека с садово-джунглевым, скажем так, мышлением, ну, сложно чего-то другого ожидать. Он же не так давно говорил, что Европа — это цветущий сад, все остальное — джунгли. Ну, соответственно, мыслит примерно так же. Где-то там в своей голове он ходит с мачете и рубит лианы. Может быть, не только лианы, а кому-то и головы. Ну, у человека не колониальное мышление.
Я поясню, что еще сказала Мария Захарова, потому что тут на самом деле есть где развернуться, тоже, да, и что прокомментировать еще помимо подтасовки фактов. Говорит, что мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь. Ни одного факта он при этом не привел, зато о многом умолчал. Вот давайте еще раз напоминать нашим слушателям, действительно, история зерновой сделки, она достаточно спорная, масштабная сама по себе, да, было много противоречий. Речивых и заявлений, и по факту, да, говорили одно, а делали другое. Давайте тогда по порядку. Значит, будет ли мировая общественность призывать Борреля к ответственности за ту ложь, которую он распространяет?
Нет, не будет, потому что мировая общественность — это не субъект, это совокупность стран, часть из них объединены в блок и вышкалены, и поэтому они могут преспокойно вводить санкции против России, а другая часть играет условно в неприсоединение, у третьей части и вовсе свои интересы, поэтому, ну, нет единого субъекта, некому и к ответственности привлекать, да и к какой ответственности его можно привлечь. Ну, поболтает он, поболтает, закончится у него срок полномочий, уйдет в отставку, заменит его точно таким же говоруном. Ну, и другой будет болтать, ничего не изменится. Евросоюз от этого никуда не денется, да и мы, собственно, с планеты не испаримся. Угу. Поэтому нет, ну, это просто дипломатическая риторика. А вот, собственно, где-то там себе в голове пометочку «африканские лидеры» делают. Я думаю, у них там пометок уже «вагоны, маленькая тележка». Ну и четкое сознание того, что ими в рамках зерновой сделки просто прикрылись. Она была хорошим поводом. Под благовидным предлогом спасения Африки от голода занимались вывозом кукурузы с Украины. Ну и чего-то там еще, наверное, из Испании отгружали в Африку, но мы об этом не знаем, и статистика об этом умалчивает.
Вот, Иван Юрьевич, очень интересный момент. Мы ведь действительно очень много говорим про зерновую сделку, и когда как раз-таки российский МИД комментирует, да, те или иные сообщения, новости по поводу зерновой сделки, Владимир Путин, пока мы оттуда не вышли, тоже неоднократно, да, давал свои комментарии. Но я к тому, что для нас это было все-таки серьезный как политический, так и экономический, так и гуманитарный аспект, процесс, ну вот, за которым мы все вместе следили. Вот давайте порассуждаем. Ну вот, по идее, глава европейской дипломатии дипломатии это важный статус. И когда в Европе, да, вот Жозеп Боррель делает те или иные заявления, да, мы будем оценивать их так, как мы оцениваем. Но вот такой момент, а как в Европе европейцы, они вообще интересуются этой зерновой сделкой? Они вообще в курсе, что там за вот эта зерновая сделка была, да? Почему она прекратилась? Понятное дело, что говорят там плохо про Россию. Но если некую, да, такую точку зрения общественности попробовать здесь оценить?
Ой, насчет общественности ничего вам внятного сказать не могу. Я не видел европейской социологии, но с учетом того, что Европейский Союз у нас не маленький, можно смело выдвигать гипотезу о том, что в разных частях Евросоюза сделку воспринимают по-разному. И, например, в Восточной Европе, которая за прошлый год немножко пострадала от украинского зерна, зерновая сделка воспринимается куда более негативно, чем в Западной Европе, которая выиграла от этой зерновой сделки, потому что преимущественно зерновые, а там 45% кукурузы, вывозились вот как раз в страны.
Вопрос, куда,
Европы,
да, их отправляли, да.
Нидерланды, Испания, Германия. Ну, а на первом плане там, конечно, Китай вместе с Турцией. Соответственно, в Польше вот зерновой сделки ни холодно, ни жарко. Они рады, что, в принципе, избавились от украинского зерна, и теперь оно едет через них исключительно транзитом. А в Испании, я думаю, там простым людям не до зерновой сделки, да и не сильно-то они в эту тему погружены. Это скорее так. На Украине озабочены ею, причем хотят как-то нам навалять и с помощью силы ее перезапустить, эту сделку. И у нас, потому что мы договаривались с буржуинами об одном, а вышло совсем о другом. Да и по факту, ну, сделкой она так и не стала. Мы в одностороннем порядке условия выполнили, а нас немножко покормили обещаниями и сделали, ну, по ленинской формуле.
Но, с другой стороны, да, никакие обязательства не были выполнены. А вот смотрите, интересный момент по поводу того, что в Евросоюзе по-разному все-таки страны действительно относятся к зерновой сделке, к этому процессу, и действительно разный был эффект, да, для каждой страны. Кто-то получил больше, кто-то получил меньше. Но если будут продолжать муссировать эту тему и будут, ну, якобы говорить о том, что давайте возобновим зерновую сделку, неважно, с Россией или без, но давайте эти вопросы рассматривать. Тема в любом случае будет, то, что называется, в топе, да, ее будут обсуждать. Это будет создавать еще больше раскола в Европейском Союзе тогда или нет?
Сомневаюсь.
Почему? Это понимаете, не потому, что это не так важно? Важно просто об этом периодически говорить?
Для общественного мнения, ну, без разницы. Там,
нет, а для политиков, я имею в виду, для политиков.
Для политиков между западной и восточной частями Европейского Союза, да, будет. Там сейчас идет мощная борьба, кстати, за то, как в новых реалиях вывозить зерно с Украины, и кто на этом будет зарабатывать. Литва, например, там впереди паровоза бежит, они в 2022 году избавились от 10 миллионов тонн белорусских удобрений, которые переваливали. И теперь хотят, чтобы Европейский Союз субсидировал доставку украинского зерна в порт Клайпеды и с его последующим экспортом. То есть они хотят за счет Украины заместить выпавшие объемы грузооборота. Соответственно, у поляков свой интерес. Они бы тоже не против были бы заработать на перевалке украинского зерна. Не против были бы даже, если бы украинский агрохолдинг «Кернел» построил здоровенный маслопровод и качал бы подсолнечное масло. Тоже денег бы заработать, да. Пускать зерно на свой внутренний рынок, ну, это нет уж, извольте. Там фермеры шкуру спустят с политиков. А в Западной Европе, ну, там свои интересы. Им с украинским зерном было хорошо, ну, потому что оно позволяло поддерживать маржинальность в животноводстве. Ну, чем дешевле корма, тем легче всякую скотину.
Ну,
выращивать.
Понятно. Почему-то я не удивлена, конечно. Да-да-да, что вы назвали там Литву, Польшу, я имею в виду очень ожидаемые страны здесь.
Да. Ну, это те, кто вечно хлопает украинцев по плечу и говорят, давайте вперед, идите, бейте русским физиономии, а мы на вас потом заработаем. Вот. Ну, и на политическом уровне там тоже свои бадания идут. Евродипломатия, она про одно, а ООНовские клерки, они про другое. они вроде бы подрядились, эту сделку запустили, били себя кулаком в грудь, говорили, мы можем, мы все сделаем. А потом где-то к маю-июню сказали, ой, извините, переоценили свои силы, у нас нет рычагов влияния на Европейский Союз. Ну, во дворе бы сказали бы, что, ну, киньки просто кидали понты ничем не обоснованными. Ну, у нас же политики, они говорят более красиво. Угу. Ну, по факту не смогла. Турки, у них свой интерес, мощная мукомольная промышленность. Им было хорошо с украинской пшеницей.
Но они там же, кстати, про Турцию...
в муку и в макароны превращали. И за счет этого неплохо жили.
Да, но вот там постоянно, знаете, есть сообщение о том, что Эрдоган, ну, помимо того, что он все хочет встретиться с Владимиром Путиным, и не очень понятно, все-таки действительно Кремль тоже планирует эту встречу или нет, но это сейчас уже другой вопрос. А я к тому, что Эрдоган тоже неоднократно высказывался по поводу зерновой сделки, мол, того, будем готовы представить некий план для того, чтобы эту зерновую сделку возобновить, обсуждать. Ну, то есть такую некую открытость показывали, но пока до каких-то реальных вещей, я так понимаю, дело не дошло, может быть, еще в процессе. А по поводу Украины, давайте помимо политики вот цифры озвучим. Значит, что экспорт зерна с Украины в июле на фоне прекращения зерновой сделки упал почти в полтора раза, а доходы обвалились практически вдвое. Вот такие данные украинской таможни и Минсельхоза. Все-таки ведь Украина здесь больше всех пострадала от данной истории? Или кто еще у нас из проигравших, давайте так скажем?
Украина сильнее всех влипла. Ну, все логично в связи с прекращением действия сделки. Их возможности месячные, максимальные по экспорту зерновых и масличных сократились в два раза. Примерно с 7-8 миллионов тонн до 3-4 миллионов тонн. А если наши воздушно-космические силы активно накидают гераний на дунайские порты и займутся этим на протяжении месяца, то тогда и от этих портов останутся рожки и доножки, и украинские зерновые мощности экспортные еще в два раза сократятся. То есть можно, в принципе, сделать так, что Украина просто зерном захлебнется. И по большому счету там уже это и происходит. Потому что у киевской власти осталось несколько недель для того, чтобы решить вопрос с экспортом зерна, прежде чем крупные агрохолдинги массово начнут корректировать свои планы по посеву.
А ну, Иван Юрьевич.
Агрохолдинги, например, уже начали сокращать площади под зерновыми, выводить земли из оборота. Потому что если нет возможности продать зерно за по рыночной цене, зачем его...
Ну, конечно, это вообще абсолютно невыгодная история получается. Нам с вами остается только наблюдать, также анализировать в эфире «Радио Спутник». Спасибо большое, что нашли возможность сейчас подключиться к нашей беседе. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был на прямой связи со студией «Радио Спутник».